Глава 25. «Ты там, сатана?» «Это я, Мэдисон. Неправда, что перед смертью в уме человека проносится вся жизнь. По крайней мере, не вся. Какой-то кусок может и проноситься. А остальное приходится вспоминать долгие и долгие годы. Таково, наверное, предназначение ада. Здесь вспоминают. Ну а следующий этап – прощение. И еще, хотя мертвые действительно скучают по всему и всем, они не болтаются по земле вечно.
В этот раз отец собирался лететь на нашем Лире на какую-то встречу с акционерами в Праге, а мама в тот же день должна была быть в Найроби, чтобы забрать очередную сиротку с заячьей губой и волчьей пастью, получить награду за фильм или еще из-за какой-то ерунды, поэтому она наняла для нас с ней другой самолет. Вот только маме прислали совершенно не такой самолет, какой она заказывала. Зря это они. Самолет с золотыми кранами в ванной и фресками ручной работы, на каком юные принцы из Саудовской Аравии могли бы повезти в Кувейт целый гарем мисс Бриаду Бриадинс. Менять что-либо было уже поздно. И от такого эстетического оскорбления моя мама буквально с катушек съехала. Правда, зайдя в гостиничный номер после Оскара и вступив в миллиард тарелок с черствыми клубными сэндвичами, а потом увидев меня мертвую, задушенную лентой презервативов «Хелло, Китти». Тут, если честно, моя мама съехала с катушек еще больше. В то время мой дух еще витал в номере и скрещивал бесплотные пальцы, надеясь, что кто-нибудь додумается вызвать скорую, и врачи примчатся и совершат какое-нибудь чудо реанимации. Горан, понятное дело, давно пропал. Мы с ним повесили табличку «Не беспокоить», и горничная не расстилала постель ко сну. На подушках не лежали шоколадки. Весь свет был выключен, отчего номер погрузился в абсолютную, совершенную тьму. Мои родители вошли на цыпочках, они думали, мы с Гораном крепко спим. Неприятная картинка. Да что приятного смотреть, как мать выкрикивает твое имя снова и снова, а потом падает на колени прямо в залитое кетчупом луковое кольца и холодный коктейль из креветок хватает тебя за мертвые плечи, трясет и приказывает тебе проснуться. Отец позвонил в 911, но было уже слишком поздно. Бригада больше занималась маминой истерикой, чем моим спасением. Конечно, подоспела и полиция, общелкали меня фотоаппаратом, как фотокоры из People. Когда я только родилась, следователи из отдела убийств сняли с полосы презервативов не меньше миллиона отпечатков пальцев Горана. Моя мама приняла не меньше миллиона таблеток Ксанакса одну за другой. В это время мой отец подкрался к шкафу, где хранилась новая одежда Горана, распахнул дверь и стащил костюмы от Ральфа Лорена с вешалок, а потом начал молча разрывать на лоскуты рубашки и брюки, так что пуговицы отскакивали и рикошетили по всему номеру. А я всю ночь просто смотрела на это. Такая же отстраненная и далекая, как мама, когда оно управляет с ноутбука камерами наблюдения. Если я закрывала шторы или включала свет, этого никто не замечал. В лучшем случае я играла роль часового. В худшем — воеристки. Власть, но какая-то бессмысленная и бессильная. Самая худшая дискриминация — это дискриминация мертвых живыми. Никого так сильно не маргинализирует, как нас. Если мертвых и изображают в поп-культуре, то лишь как зомби, вампиров, призраков, тех, кто опасен для живых. Как в массовой культуре 60-х покойники – постоянная опасность и угроза. Всех мертвых нужно изгнать, экзорцировать, выселить с территории, как евреев в 14-м столетии, депортировать, как чуждые элементы, как мексиканцев, как прокаженных. Вот я все сказала, теперь смейтесь надо мной сколько хотите. Вы-то еще живы, значит, явно в чем-то правы. А я мертва. Так что давайте, сыпаните песка на мои мертвые толстые щеки. В современном мире, полном ханжества и предрассудков, живые — это живые, мертвые — это мертвые. И они никак не взаимодействуют друг с другом. Это совершенно естественно, если подумать, что бы сделали покойники с ценами на имущество и акции.
Как только мертвые сообщили бы живым, что материальные блага — просто пшик, а так оно и есть, De Beers не продали бы больше ни одного бриллиантика.
И отчисления в пенсионные фонды резко бы уменьшились. Хотя на самом деле мертвые всегда держатся рядом с живыми. Я неделю не отходила от родителей.
Нет, правда, это куда интереснее, чем следить, как мистер Изврат Извраткинс из морга выкачивает мою кровь и забавляется с моим голым 13-летним телом. Мои родители, поборники защиты окружающей среды, выбрали биоразлагающийся гроб из спрессованной целлюлозы, который быстро сгниет и будет способствовать развитию почвенных бактерий. Типичный случай, не успеешь скончаться, как тебя перестают уважать. Подумать только, о благополучии земляных червяков заботятся больше, чем о тебе. Вот вам доказательство, что никогда не рано выразить свою последнюю волю. Не гроб, а пиньята какая-то. Если бы я могла выбирать, меня похоронили бы в гробу из чистой бронзы, герметичном, инкрустированном рубинами. Нет, даже не похоронили бы, а положили в склеп из резного белого мрамора на крошечном лесистом островке посреди озера, в итальянских Альпах. А мои родители все сделали по-своему. Элегантности они предпочли кошачий церковный хор, которому нужно было засветиться по всей стране перед запуском альбома. Кто-то переписал песню Элтона Джона о свече, и получилось «Прощай, Мэдди Спенсер, хоть я тебя совсем не знал». Они даже выпустили миллиард белых голубок. Вот уж где клише, вот уж где вторичность. Мне выражало сочувствие даже Джон Беннет Рэмси, даже ребенок Линдбергов за меня краснел. И вот я мертва. А все мелкие стервы фон Стервоски из моего интерната живы и пришли на поминальную службу. Три мисс Блуд Макблудон стояли все такие набожные, понурив головки и молчали в тряпочку о том, что именно они научили меня игре во французские поцелуи. Эти три сучки де Сучкинс поднесли похоронные программки моей маме и упросили ее поставить автограф. Президент США помогал нести к могиле мой экологический биоконтейнер из папье-маше. И премьер Великобритании тоже. Мрачно толпились вокруг кинозвезды. Какой-то знаменитый поэт прочитал дурацкое цветистое стихотворение, которое даже не рифмовалось. Лидеры мировых держав напыщенно со мной попрощались. По спутниковой связи вся планета говорила «прощай». Кроме Горана, моего возлюбленного, моего единственного, Горана там не было.